Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Сегодня наш разговор закрутится, завертится вокруг неоднозначного произведения, которое вышло уже даже по меркам нашего подкаста давненько, но говорить о нем, пожалуй, стоит на протяжении всего года, и это приятно будет о нем говорить, особенно зная, что тайтл продлили на второй сезон, и, возможно, в ближайшие дни наш эфир станет мега актуален, потому что вдруг неожиданно в СМИ может появиться информация по поводу того, когда же стартует второй сезон. Сериал этот был задуман командой еще пока неизвестных на тот момент, когда его задумывали на весь мир авторов Джозефом Беннетом и Стивом Хейли, и продюсерами сериала тогда выступили Майк Джадж и Грег Дэниелс. То есть, по сути, мультсериал, о котором мы сегодня говорим, это как бы что-то среднее между царством падальщиков и царем горы. И там, заметьте, в русском переводе присутствует слово «царь», и это очень хорошо, потому что это станет для меня идеальной подводкой к сюжету нашего сегодняшнего сабжа. Ведь в центре сюжета у нас не только люди, как вестимо в большинстве случаев сериалов, но и самое таинственное царство во всей биологии, во всей нашей природе – царство грибов. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн виртуальной студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный продачей, Олеж Никитин. Со мной наша замечательная ведущая, с которой мы очень любим раскапывать теории заговора, придумывать теории заговора, Наташа Лисовая. Привет, Наташа, как ты? Как твои дела?
Всем привет-привет, Олег. Как всегда, безумно рада. Мы сегодня прям поковыряемся, тем более сам материал благоволит, понимаешь, благоволит. Поковыряться, подумать, погенерировать. Ну, вот, поэтому сегодня точно будет интересно. Я рада.
Пускай нам помогут наши какие-то внутренние встроенные мицелии, которые, как оказалось, живут вообще. Я очень много о грибах узнал за последние несколько лет. Это удивительно, как эта информация зачем-то ко мне приходит. Возможно, это все нужно было как раз до сегодняшнего эфира. Меня готовило как бы царство грибов к этому всему. И, может быть, сегодняшние мицелии нам помогут искать правду, находить ее среди огромного количества нейрончиков, которые внутри нас находятся. В гостях у нас сегодня душевный человек, которому я уже очень много должен за то, что он постоянно находит время для разговоров со мной под камеру. Фантастический и классный сценарист многих мультфильмов на российском медиаполе Иван Адоевский. Ваня, привет тоже. Как ты? Как твое настроение?
Привет. У меня хлопушка есть, но когда я ее показываю, камера решает ее исчезнуть. Я хотел похвастаться, ладно.
Тебе надо порепетировать это.
Не, я так всегда делаю. Да, всех рад видеть, слышать. Действительно, очень интересный сериал. Действительно, есть что обсудить. И даже интересно, в какую сторону мы сейчас копнем.
Друзья, те, кто еще не догадался, мы говорим сегодня про шлягер начала 2025 года от компании Adult Swim, про сериал Common Side Effects, известный в русском переводе как «Распространенные или частые побочные эффекты или побочные действия». Переводите как хотите. Прежде чем мы дальше тут будем использовать мицелии нашего ума для того, чтобы достичь нужной нам прикормочки в виде правды. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки, и вы можете показать ответную любовь и взаимность. Достаточно просто сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гик и атаку культуры. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Вань, ну давай тебе как гостю первому слово по поводу твоих каких-то размышлений вообще о Common Side Effects. Как тебе? Я вот просто взахлёб посмотрел только что вот за один вечер. Прям взюх! Не смог оторваться.
Какая была первая мысль после того, как завершилась вот последняя 10-я серия, вот эти 22 минуты несчастных прям пролетели?
Наташа, вот у меня было? Там, вот, блин, я тебя потом вообще удивлю в так фантастической истории. Да, Вань, давай ты сначала расскажи нам все.
Мысль была, интересно, продлили ли сериалы, вот, да, мы сейчас знаем, что, я так понимаю, его прям официально прям продлили. Потому что он явно не заканчивается на этих 10 сериях, там все разгоняется и нагнетается к концовке. На самом деле, У меня сейчас такая мысль появилась, что этот сериал очень тяжело попытаться описать человеку, который его не видел. Потому что когда ты хочешь сказать человеку, посмотри сериал, он такой, а что это, а про что это? Вот здесь как будто ты, если начнешь описывать про что это, он же вообще кажется, может быть, неинтересным, да? Потому что какие-то люди какой-то грипп открыли и друг за другом бегают и так далее. Здесь вся фишка в том, как это сделано. И, наверное, кем это сделано, потому что здесь собралась очень специфичная команда продюсеров и шоураннеров. Вот, и когда я посмотрел 10-ю серию, у меня еще была мысль, интересно, на втором сезоне будут ли все те же люди его делать, потому что иногда кто-нибудь отваливается при создании очередных сезонов. Но здесь, я надеюсь, будут все те же. Здесь помимо шоураннеров есть среди продюсеров, например, замечательный Майк Джадж, который сделал и «Царя горы», и «Бивиса и Батхеда», и «Идиократию». Всем mm-hmm. горячо любимые. И это чувствуется. Он еще одну из ролей озвучил.
Это, кстати, интересно, что у Майка Джаджа всегда произведения, которые сначала воспринимаются очень как-то так на отстранении, а потом через несколько лет бахают, становятся культовыми. Тот же «Царь горы», как бы финальные сезоны, если, ну, начиная с самого начала, они воспринимались как-то очень так со скрипом, все такие, типа, после «Бивиса и Батхи» дожидали чего-то очередного угара какого-то, а потом, спустя много уже лет, «Царь горы» стал как невероятно цитируем, постоянно и везде, разобран на мемы просто всеми, вся. И сейчас еще и выходит новый сезон. Да.
Так. «Царь горы» мне очень нравится, это, наверное, вообще любимый, что он сделал, он вот в контексте побочных эффектов, явлений скажу. Майк Джадж, наверное, один из людей, у которых есть проекты постмодернистские, которые жестко стебные, есть метамодернистские. Вот «Царь горы» — это такой чистый метамодернизм, потому что он в нем и как будто бы стебется, и в то же время показывает, как он любит то, на чем он стебется. Потому что он во многом любит вот эту техасскую атмосферу и относится к ней с большим уважением. И вот здесь тоже чувствуется, потому что Common Side Effects, он, наверное, комедийный по жанру, но там нету чистой комедии, там нету чистых шуток практически, их там максимум парочка на серию, наверное. Иногда вас будет смешить накопительным эффектом, иногда просто от абсурдности, иногда вас вообще не будет смешить, там, по-моему, есть серии, где как бы юмора-то особо никто вам не предлагает. Это такая метамодернистская штука про современный мир, очень такое необычное высказывание, в котором, мне кажется, очень ценным то, что там показаны абсолютно разные люди, абсолютно разные стороны, взгляды, мысли, идеи, и никто из них не показан и в каком-то позитивном ключе, как кто-то однозначно правильный, и в то же время там нет кого-то, кого пытаются прям принизить и выстебать, и унизить. Это такая очень интересная картина мира, через сатиру, довольно адекватную, созданную авторами.
Друзья,
но я вообще
хотел просто всем сказать, что, друзья, кто нас смотрит, ВК, Ютуб, везде пишите свои комментарии, вопросы, какие-то тоже размышления по поводу вообще Common Side Effects, потому что интересно будет сегодня почитать всех, поговорить со всеми. Наташа, извини, пожалуйста, что перебил.
Да, я первое, что хотела сказать, что на самом деле часто побочные явления – это, с одной стороны, очень популярная штука, с другой стороны, недостаточно популярная. Я бы сказала, что я удивлена, что их продлили на второй сезон, но, возможно, это даже и хорошо, что так сложилось. Мне что особенно откликнулось, и это то, почему мне вот прям мультсериал мега понравился, потому что ты, когда его смотришь, он настолько реалистично о жизни, условно говоря, что ты не воспринимаешь это как мультфильм. Ну, то есть ты не воспринимаешь, как это нарисованный анимационный фильм. Ты понимаешь, что там, конечно, появляются всякие галлюциногенные наполовину волшебные грибочки, и там у тебя появляется какой-то второй-третий мир. Вот. Но при этом ты смотришь это достаточно адекватно, как на реальность происходящую. Вот. мне эта история мега зашла, что я прям смотрю, и он мне откликается на всех уровнях. То есть нет такого, что я такая, ага, это мультик, и через какие-то мультипликационные ходы, сюжеты, через рисовку мне пытаются запихнуть какую-то идею. Вот для меня это показалось прям очень ценным. Мне кажется, еще поэтому я настолько была погружена. Если что, сам мультсериал представляет из себя один сезон, 10 серий по 22 минутки, если я не ошибаюсь. То есть в целом можно отсмотреть все разом за один вечер, практически как полноценный фильм, и вам точно не надоест. Что, кстати, тоже большой плюс, вообще ни разу не затянуто. Ну и персонажи мега классные. Мне вообще, наверное, одно из тех произведений, где в кого ни плюнь, все классные. И первостепенные, и второстепенные персонажи, там главные, не главные, они все какие-то супер глубокие, у всех есть своя мотивация. И что мне тоже мега откликнулось, это то, что нет однозначно хороших и нет однозначно плохих. То есть вот этой вообще категории добра и зла как такового не существует. Мне прям зашла эта тема.
Ну, это такой, мне кажется, важный момент. Я, может, сейчас скажу непопулярное мнение. Я знаю, что прям многие в индустрии его не разделяют, что грош цена там каким-то убеждением или взглядом, который сформировало художественное произведение. Потому что мне очень не нравится, когда художественное произведение, оно выстраивает мир, который тебя вот убеждает в чем-то. Там, это как часто бывает в каких-нибудь антиутопиях. Я люблю антиутопии читать как художественные произведения, но практически каждая антиутопия, она существует для того, чтобы показать, что вот это вот плохо, и смотрите, к чему это приведет мир. И они просто рассматривают эти варианты. И тебя прям подводит какой-то мысль. Здесь этого нет. Здесь даже если попытаться вычленить мысль, ее нету. Она просто картина мира. Вот насколько он безумный, насколько в нем хаотичные вещи происходят. Здесь, да, есть такой флер теории заговора, потому что во многом об этом сериал, и они берут вот эту атмосферу, но в то же время это все выглядит реалистично, и как будто бы нет ничего противоречащего того, что в реальном мире происходит. И в этом плане, на самом деле, мне кажется, это определенная тенденция среди взрослой анимации за последние годы. Сериалы некоторые взлетают, некоторые нет, но много сериалов, которые просто хотят поговорить о мире, проанализировать мир. Например, ну, тот же «Конь Боджек», да, он тоже как бы вообще никого ничему по большому счету не учит, он просто заставляет задуматься. И из недавних, вот есть сериал, который не взлетел, я знаю, что его не стали продлевать, и мало кто о нем знает, это «Кэрол и конец света», может быть, слышали. Это у Netflix сериал вышел, там главную роль озвучивала актриса, которая есть и в «Common Side Effects», она озвучивает женщину-детективу, вот эту такую, которая гнусавым монотонным голосом говорит, а там она главная героиня, и там в чем замес сериала. Наступает конец света, вот люди знают, что сейчас прилетит планета и уничтожит всю Землю там через сколько-то дней, считается дней сколько-то. Ну и все начинают типа по полной угорать и делать все, что им приходит в голову. И есть несколько людей, которые понимают, что для них не то чтобы смысл жизни, а просто вот чем заниматься они не знают, у них нет никаких желаний, и они такие, мы придем в офис, и мы будем работать. И они занимаются бумажной рутиной, общаются в офисе на перерывах. И тоже там не показано, что что-то плохо, что-то хорошо. Ты просто начинаешь задумываться о своей роли в этом мире, о своей роли в мире, если мир будет заканчиваться. И как будто вот эта тенденция в сериалах в последние годы, она мне очень нравится, потому что мы начинаем просто как будто бы больше анализировать нас в этом мире и мир вокруг нас.
Мы хорошо. С Олегом вообще очень часто, если что-то и ругаем, мы здесь общие с Олегом, мы ругаем за прямо произнесенную мысль или ну вот что хотят донести, потому что сейчас на самом деле есть тенденция такая, что тебе прям могут в словах произнести, а какая же мораль данного произведения. Вот прям не стесняясь, прям произносит напрямую. И я согласна, что очень круто, что есть все-таки тенденция к тому, чтобы как-то это менялось. Если что, завязка самого сериала строится вокруг того, что есть прекрасный главный герой Маршал, который находит волшебный гриб, который по предварительным наметочкам как бы спасает все, любого человека от смерти, от любой болезни, вообще от всего, чего только может. И он, соответственно, хочет распространять этот великий гриб как великое лекарство для всех, для каждого, для всего человечества. И ему противостоят большие фармкомпании, конечно же, которым нужно продавать много лекарств для того, чтобы зарабатывать денежки. Вот. И поэтому для них гриб, который принесет счастье всем, это очень плохая штука, потому что тогда они не смогут зарабатывать на больных людях. Вот. И там заворачивается целая схема. Плюс еще история, связанная с лоббированием, когда фармкомпании лоббируют в сторону государства. Вот. И, в общем, все очень таинственно слегка там.
Ну вот при этом я бы сказал, что на самом деле, да, в принципе, описание правильное, завязки, но в дальнейшем я не могу сказать, что это сериал о том, как ему противостоят фармкомпании, потому что там в какой-то момент все начинает так меняться, что ему уже не противостоят фармкомпании, и он как будто не противостоит фармкомпаниям, и ему противостоят другие персонажи, которые изначально были на его стороне. Как раз в том-то и прелесть, что здесь нельзя это описать, что кто-то против кого-то на протяжении сериала, там... Все постоянно меняются местами, и в какой-то момент главный герой тоже вообще не понимает, он за кого, против кого, и там невозможно выбрать правильную сторону, потому что поднимаются очень правильные вопросы, там у всех абсолютно рациональные из нашего реального мира аргументы, что если у нас есть лекарство от всех болезней, как нам с ним поступить? Раздавать всем или продавать, или раздавать, но не всем. И там эти вопросы поднимаются, и на них действительно нет ответа, то есть это такие парадоксы, которые у нас есть и в реальном мире, и мы с которыми сталкиваемся.
Ну, кстати, поэтому нельзя сказать, что главный герой Маршал – это добро. Вот тот, кто принесет мир всему человечеству, потому что ты как только думаешь, а вот сейчас никто не болеет, никто не умирает, все живы и здоровы. И ты представляешь, и там устами одного из героев произносится вот эта мысль, что если такое произойдет, мир скатится в хаос все равно, потому что это перенаселение, это борьба за ресурсы, это борьба за вот этот волшебный гриб, и опять же, ничего хорошего не случится. Маршал, кстати, настолько далеко об этом изначально не задумывается, хотя, мне кажется, вот что-то такое в его голову уже все-таки под конец сезона приходит.
А заметьте, что, кстати, самые главные вот эти две противодействующие силы Маршала и этого Волка, Волка Джозеф, как забыл, кого зовут, короче говоря, вот это воротило фармкомпании какого-то мега-гипермагната, что эти две силы, они так и не сталкиваются друг с другом в лоб в лоб. То есть даже несмотря на то, что как будто бы должно наконец-то случиться противостояние между вот этой сверхжадностью и сверхщедростью, оно так и не случается. Потому что, ну, понятное дело, что жадность приходит в конце концов. Они в этот момент тоже поменялись местами с какой-то точки зрения. Потому что тот, кто говорил о сверхщедрости, понимает то, что нужно как бы срочно все остановить, огородить и начать замыкать это все в отдельное элитарное исследование, до которого будут допущены только некоторые. А сверхжадность спускается до мира нищих и коллег в Северной Каролине, и Дакоте где-то, ну, где-то в США, короче, там много нищих регионов, вот, для того, чтобы наконец-то исцелиться от своего недуга. Что интересно, у Джозефа Беннета, у него вот эта идея, я не знаю, он ли автор этого всего, или просто ему все время ее навязывают, но идея человеческой жадности, которая... порицаемая им и высмеиваемая, она с ним и в «Царстве падальщиков» была тоже. Потому что как раз ненасытная серая тварь, которая нам напоминает вот этих серых существ из «Портала», она же тоже, по сути, является как бы метафорой аллегории жадности в «Царстве падальщиков», которая завладевает одним из космонавтов, самым трусливым из всех, самым напуганным, и начинает при помощи него обжираться все больше и больше и больше. И здесь тоже очень интересная концовка в Common Side Effects. Какое гениальное название придумывали вот эти побочные эффекты. Когда Наташа начала произносить это в очередной фразе, я понял, насколько хитрые авторы сериала, потому что теперь люди должны произносить: мне понравились побочные эффекты или мне не понравились побочные эффекты. А вы знаете, что еще интересно в побочных эффектах и так далее? Мета-юмор получается. Так вот, здесь то же самое, что очень интересное наказание приходит к вот этой метафоре сверхжадности. Этот мега-воротила, который должен исцелиться точно так же, как все остальные, а все остальные, какие бы они порочные ни были, они все равно исцеляются от своих недугов. Но именно его, Мицели, этот волшебный синий ангел, или как его там в различных переводах назвали, именно его он засовывает в рекурсию, с которой не знает, что делать. То есть, ну, я сейчас объясню свою идею. Начнем сразу здесь в теории заговора и так далее. Во-первых, сам Common Side Effects может быть частью этого гигантского заговора. А во-вторых, лет 10-15 назад мы с моим другом и товарищем хорошим, который очень любил всякую эзотерическую литературу, вообще эзотерическую кухню, разговоры про потустороннее и теории заговора, он мне рассказал про то, что вот он недавно раскрыл для себя теорию о том, что на самом деле человечеством, вообще всем земным шаром правят грибы. И грибы — это величайшая как бы властвующая сила над всем миром. Они пережили динозавров, они сгубили динозавров, когда поняли, что динозавры им не по приколу. Они сделали, подстроили все так, чтобы появились люди. И вот среди этих там грибов тоже существуют различные бунтари-грибы, которые пытаются показать людям правду. Я прошу прощения сейчас перед ребятами из РКН, откуда угодно, да, товарищ майор, если что, это я просто пересказываю чьи-то безумные идеи.
Нет, ты должен сказать, товарищ гриб, извините, что я это рассказываю.
Я не знаю, перед кем оправдываться.
Мой господин гриб, мы не против, делайте что хотите.
В частности, понимаешь, объяснялось, почему есть игра Марио и почему она популярна. Потому что бунтари-грибы придумали, короче, игру, в которой главный герой, обычный работяга, прыгает на головы грибам для того, чтобы их, соответственно, уничтожить. И заметьте, да, тоже взаимодействие. Вот Баузер из Марио, да, который является большой драконом-черепахой, и его прислужники-грибы, и здесь тоже как бы черепаха, которая нужна для того, чтобы грибы росли. Все очень интересно взаимосвязано. Вот здесь как ни копай, становится смешно от того, насколько действительно много пересечений во всем. Так вот, и грибы правят всем, и возможно, что Common Side Effects — это тоже как бы часть планировки какой-то долгоиграющей многоходовочки грибного царства для того, чтобы популяризировать вообще разговоры про грибное царство. То есть настал новый какой-то момент, когда нужно преодолеть какой-то определенный барьер и снова продолжить управлять людьми. Так вот, если взять за основу эту теорию безумную, то тогда Мицелий, ну, как бы в конце сериала же самая главная фраза, которая произносится маршалом, это то, что, типа, мне кажется, грипп с нами не закончил. Давай я таким образом, как бы, клиффхенгер и мысль по поводу следующего сезона, намек, то, что следующий сезон будет. Так вот, скорее всего, авторы прекрасно знали эту теорию про то, что про власть грибов и так далее, и, скорее всего, грипп является как раз очень важным действующим лицом, который все подстраивает таким образом, чтобы все сложилось так, кому нужно. И с этой точки зрения, если рассматривать вообще весь сюжет, что он весь, на самом деле, гриб является главным движком сериала, то, что он придумывает, что дальше должно происходить, он подстраивает события, он все делает так, чтобы складывалось так, как ему нужно, просто как бы маршал является носителем, разносчиком как бы этой мицелии, то тогда очень интересно, что когда дело доходит до вот этого главного злодея, гриб настолько в шоке от его жадности, от его порочности, этого вот пародии на Чубайса, что он просто замыкает его в рекурсию вечных каких-то мучений, потому что он просто не знает, что с ним сделать. И это из-за денег и цвета волос, Ваня, если что, я имел в виду. Я увидел твое лицо, сомневающееся. Вот, у меня размышления такие были исключительно. Я вижу, я вас обоих загрузил.
Чуть-чуть сложилось, но вообще, почему в целом, ну, я на самом деле больше историю с тем, что грипп с нами не закончил, считала, как история связана с последствиями, какие могут наступить даже для тех, кто уже излечился с помощью этого гриба, и мы видим, что есть все-таки последствия не только мирового масштаба, но и для каждого отдельного человека, который этот грибочек прекрасный съел. И мне очень нравится думать о том, почему этот гриб на разных людей влияет по-разному. Ну вот на Бакштейна, это ужасный старый богатей, вот, он-то просто обожрался как не в себя, то есть он же съел очень большое количество, и на ну, него да. это прям очень нехорошо сработало. И да, здесь такое проявление жадности. А есть же те, кто, ну, например, вот этот прекрасный чел, который попал в аварию, ему запихнули в рот насильно эти грибы, он ожил, а потом начинает сходить с ума. А почему Маршал не так быстро начал кукухой отъезжать, как остальные? Маршал как-то очень долго держался. А Фрэнсис... А вообще Фрэнсис ела грибы? Я что-то как-то
да.
задумалась. Да.
Для того, чтобы понять их эффекты.
Да, вот, она тоже ее начинает догонять. И опять же, а почему такая большая разница между тем, как этот гриб влияет на этих людей?
Ну, наверное, он как раз является вот таким, знаешь, лакмусовой бумажкой, которая должна определять, как бы, каким является человек. Ну, и просто из-за того, что Маршал, как бы, сам по себе очень человек светлый, умный, рассуждающий и так далее, он, как бы, кукухой начинает ехать только в тот момент, когда порок начинает его постепенно овладевать им. И вот в нем тоже начинает просыпаться какая-то жадность вокруг гриба, но оправданная другим, правда. Там есть один очень неприятный допуск, на самом деле, во всем этом сериале. Это вот этот вот портал, через который очень странно происходит общение. То есть почему-то портал настолько сильный, что может, типа... для... Пояснение для тех, кто не смотрел, на всякий случай поясним. Люди, потребляя вот этот вот гриб, который, вокруг которого вертится весь сериал, они оказываются в неком потустороннем пространстве какого-то, как казалось бы, как будто бы это что-то там, типа, во внутренней Монголии глубоко у человека, а потом оказывается, что видимо, портал — это какое-то реально существующее место или, по крайней мере, какая-то связующая сила между людьми, благодаря которой неожиданно люди могут общаться друг с другом. Но как бы, ладно бы они просто общались, а тут Маршал в какой-то момент на столе, который никак, ну, точно стол не мог есть грибы, ну, 100 подов. Это прям вряд ли вообще можно представить себе, что когда-то этот стол потреблял грибы. Но он на нем рисует символ, чтобы дать послание Фрэнсис, которое находится от него там в сотнях километров. То есть, ну, как бы вот эти вот рассуждения по поводу того, как связан мицелий, а мицелий же реально связан друг с другом. То есть, если мы это буквально какие-то опыты были научные, что если, типа, грибы друг от друга далеко расселить, то они все равно там начнут постепенно, потихонечку вдруг в сторону друг друга расти. И там, типа, ощущать боль друг друга, что-то такое, типа, там, гриб отселен от мицелия. Короче, там много вот этого всего. Я очень боюсь в это все закопаться, потому что я, когда начинаю говорить про это настолько магически, что я реально начинаю чувствовать себя, как будто я шизофреник какой-то из себя исторгаю в огромном количестве. Друзья, кто нас в ВК смотрит и на Ютубе, пожалуйста, тоже напишите свое мнение по поводу сериала, если смотрели, свое отношение, если что, по поводу теории заговора, связанных с грибами, все это будет безумно интересно. Ваня, у тебя какие-то вот негативные моменты были по поводу сериала? То есть у тебя что-то от как сказать, какие-то отрицательные вещи ты для себя заметил?
Я не знаю, было ли сделано это специально или нет. Там есть довольно специфичная сюжетная линия, она как будто была лишней с человеком, который попал в тюрьму, чтобы убить маршала. Mm. То есть там был киллер, который специально попал в одну с ним тюрьму, и я просто думаю, как это все говорит, не спойлеря.
Нет, мы нас здесь спойлерим вообще только в путь.
Да, да, ну, тогда есть эпизод, где главный герой попадает в тюрьму, и властям его надо убить, даже не властям, а каким-то там агентством, и они отправляют киллера, который совершает мелкое преступление, попадает в ту же тюрьму, что и главный герой. Во-первых, это всегда допущение, что он попадает в ту же тюрьму, оно в американском кинематографе, я так понимаю, считается классическим, и даже на уровне шутки используется, потому что на самом деле никто не попадает в ту тюрьму, в которую надо, да, это бред какой-то. и он попадает в ту же тюрьму, и как только он пытается его убить, его самого убивают. Это такая сюжетная линия, которая ведет ни к чему, и у меня насчет нее сомнения. Либо это шутка, то есть она реально сделана для того, чтобы закончиться ничем. Ну, понятно, она нас приводит к там, в другим сюжетным линиям, когда у Маршала появляются заступники в тюрьме, но они тоже ни к чему не приводят, потому что это все быстро заканчивается. Либо просто это было написано для нагнетания, но оно просто вот закончилось ничем, очень быстро прошло, и когда ты пытаешься проанализировать сюжет в целом всего сериала, ты понимаешь, что эта сюжетная линия, она как будто ни на что не влияла. Вот к этой линии у меня единственная претензия, но она тоже интересная, она была эффектно сделана, красиво, как и все в этом сериале.
А вот если рассматривать сериал с точки зрения роуд-муви гриба, то есть это гриб совершает через Маршала путешествие куда-то еще, то все сюжетные линии сразу объясняются, потому что это просто случайно встреченные какие-то этюды.
Если во втором сезоне выяснится, что во всем замешан Ленин...
Ну, вообще, левый коммунистический...
Я смогу согласиться с твоей теорией, пока не знаю...
Либо, кстати...
Ну, подожди, не с теории, а твоего знакомого теории, да, не с твоей, да, ты же не выдумал этого знакомого, это же не твоя теория, да?
Спасибо за воздушные кавычки. Я, кстати, как раз думал о том, что надо послать ему этот сериал, но я боюсь, что он ему просто эту бошку взорвет. Потому что у нас недавно с ним был неловкий разговор, где он начал рассказывать...
Ленину?
Нет, того чуваку, который рассказал изначально мне про вот, типа, теорию...
Не надо бошку взрывать.
Спасибо, Вань, тебе большое за то, что делаешь наши эфиры еще острее, чем они и так есть. Нет, там у меня был с ним очень неловкий разговор, потому что он начал рассказывать вдруг про сайт, типа, в котором собраны всякие различные криповые легенды, истории, мифы и так далее. И то, что, типа, есть целое агентство, которое занимается этим исследованием. И я такой, подожди, ты про сайт SCP, что ли? Он такой, типа, да, ты что, тоже про него знаешь? И я такой, так...
Ладно, нам... Он не понял, что это шутка.
Да, сначала не понял, а потом был очень-очень сильно расстроен. То есть его можно понять.
Вот, когда я представляю разочарование человека, то есть ты живешь во вселенной, где вот эта вся ерунда на SCP, которую люди с 2Ч там пишут какую-то абсолютную чепуху, и ты веришь, что, блин, вот это наш мир многогранен и необычен, а потом оказывается, что там какой-то предмет номер, объект номер 7800, там ведро, из которого появляется рука, это, к сожалению, неправда, да.
Ну, знаешь, это же все на уровне детских страшилок, и это всегда здорово, когда ты в них веришь, потому что они дают небольшую перчиночку тебе в жизнь. Вот, но заметьте, грибы не относятся к миру SCP, поэтому здесь еще предстоит много чего о чем рассуждать. Кстати говоря, один из авторов этой теории по поводу того, что царство грибов является властвующим над нами, это один из авторов этой теории, изначально один из легендарных микологов, был как раз-таки... материалом для вдохновения при создании образа Маршала, вплоть до того, что даже вот эта шапочка Маршала, которую он носит, вот эта панамка очаровательная, это пародия на шапку этого мирового миколога, которая сделана из грибов. Вот настолько удивительный мир вокруг сайд-эффектс.
Слушайте, а давайте подумаем, а зачем, если мы допускаем, вот что у нас... грибы – это не просто грибы. В этой вселенной этого мультсериала, зачем грибам, которые и так неплохо жили, вдруг резко начинать взаимодействие с людьми?
Ой, это, кстати, хороший вопрос. Слушай, ну там... Давай, Ваня, у тебя есть какие теории? У меня есть теория.
У меня есть теория, что этого в сериале нет. Вы выдумали весь контекст, которого там на самом деле нет. Там, тогда это, знаете, это действительно сведется к обычной жажде власти и тому, что над всеми вот этими персонажами, которые, как мы обсуждали, не негативные, не позитивные, есть действительно вот этот негатив и желание их всех поработить. И тогда мы можем абсолютно просто это все свести к убеждениям Скайнет, которая хотела уничтожить человечество, потому что человечество вредит человечеству, да, то есть грибы поняли, что люди тупые, загрязняют планету и решили управлять ими в ручном режиме, потому что по-другому это уже невозможно.
Ну, как что бы, есть?
Разве что так.
А что, есть? Если на самом деле, если грибы умные существа, они начинают переживать, что все топят за Господи, все гринписовцы топят за чистую планету, а им не нужна чистая планета, им нужны выбросы, лекарства, сбросы для того, чтобы они дальше жили и развивались. И они на самом деле не хотят, условно говоря, планету очистить, а они хотят, наоборот, чтобы все те, кто топили за чистый мир, перестали это делать. Грибы могли развиваться дальше.
Я тут еще вот тогда масло закину грибов, так сказать, в салатик. Есть удивительный вид грибов, которые сражаются с насекомыми, которые едят их, при помощи выработки специальных едких токсинов, которые насекомые, которые съели немножечко у гриба, приносят в результате свою матку, и дальше срабатывает, ну, в смысле, вот это, не в улья, а как это называется, муравейник. Ну, короче говоря, вот эта штука, где все насекомые вместе тусуются. Муравьиный город, как в жизни жуков. Вот. Как яд работает, да, для тараканов, что когда несколько тараканов берут этот яд и случайно на себе приносят в сообщество тараканов, я не знаю, как это называется, короче, не суть, приносят. Вот, и гриб в какой-то момент... Да, в тараканий коворкинг, да, в офис. Кстати, об этом тоже можно отдельно еще поговорить. Они приносят туда этот яд, и, собственно говоря, там умирает полностью вся колония. И есть еще отдельные виды грибов, которые с большим удовольствием подселяются в муравьев. Я даже когда...
Кордицепс, который...
Да, который живет...
Last of Us.
В Last of Us он был, да?
А ты не знаешь... А, ну, видишь, ты знаешь про кордицепс, и не знаешь, что как раз вся завязка игр Last of Us в том, что кордицепс научился подселяться в человека и управлять человеком. То есть это мир, в котором зомби не кусают друг друга, а заражают друг друга спорами, и у них из головы прорастает гриб.
Видишь, в чем дело? И это как бы изначально идеи, придуманные грибами-революционерами, бунтарями. То есть они подселили их в людей, чтобы люди рассказали правду про грибы. Но в результате те грибы, которые реально властители, как бы грибы...
Это не революционеры, это знаешь, типа, как есть у нас защитники животных, а среди грибов есть защитники людей.
Защитники людей, да. Вот они придумывают эти все идеи. А теперь, короче, нарочно те грибы, которые властвуют над всем миром на самом деле, то есть грибы-эксплуататоры, они придумали испортить подбор актеров для фильма Last of Us, для того, чтобы все перестали любить Last of Us, и, соответственно, эта теория никуда не дошла. И сейчас, на самом деле, и Джозеф
Причем
Бен...
именно в России перестали любить, во всем мире, по-моему, по барабану всем абсолютно.
Я в основном все мемы видел оттуда, честно говоря, а не у нас. Смотри, просто Джозефу Беннету и Майклу Джаджу надо быть максимально осторожными в ближайшие годы, чтобы ни в коем случае не спровоцировать грибы-эксплуататоры на какие-то ответные действия.
Вот, например, Майклу Джаджу давно надо быть, у него так или иначе теории. Во-первых, у него есть Дейл Грибл замечательный в «Царе горы», который озвучил все существующие теории заговора уже.
А, он еще и Грибл! Идеально.
Это вот реально, знаешь, уже как люди, которые верят в теории заговора, которые радуются любому попаданию в их теорию. А она всегда есть, потому что вся прелесть теории в том, что она максимально широка, да. И в полнометражке последней по Бивису и Батхиду тоже есть теории заговора, которые.
Да ладно.
Да, есть полнометражка. Вот они же сейчас же идут какие-то сезоны новые, Бивис и Батхиды. Я просто там только один посмотрел.
Я только про инопланетян смотрел.
Ну, это, полнометражка.
Ну да, полнометражка про инопланетян, ну, в смысле, про путешествие во времени, когда...
22-го года, да.
А, это там было теория заговора? Я просто не помню там теорию заговора.
Ну, там они переместились во времени, и там правительство пыталось это скрыть, и там НАСА был, там...
Точно. Из-за того, что они типа неправильно как-то там ракету послали куда-то, еще что-то такое, да.
Они были доказательством, да, того, что там немножко все неправильно пошло.
Вот.
Но уважаемые слушатели, кто не видит, я просто, Олег с Иваном общаются, я сижу просто держась за голову и думаю, как мы пришли вот прям настолько глубоко в эти все теории заговора.
Майк Джадж, замечательный человек, создавший замечательные бредовые произведения. Кстати, да, Дейл Грибл придумал не он для сериала «Царь горы». И вот здесь вот интересную параллель приведу. Вот смотрите, в «Царе горы» есть набор персонажей.
Ты тоже увлекся, да, этим?
Нет, я не шизотеоретическую, я сценарную.
Я-то скажу правду. Ну,
да. Смотрите, в мультсериале «Царь горы» есть несколько персонажей, которых придумал Майк Джадж. И потом к нему пришел, я забыл, как его зовут, соавтора идеи «Царя горы». Вот к нему подсоединился Грег Дэниелс. Это человек, который на «Симпсонах» работал, который опытный комик. Он придумал еще несколько персонажей, которые прям чисто комедийные. Он придумал отца Хэнка, он придумал Дейла Грибла. То есть он ему накидал персонажей, которые сами по себе рождают комедию. И вот здесь в Common Side Effects тоже два создателя. Один из них Джозеф Беннет, который создал «Царство падальщиков». И мы понимаем, что исходит от него, потому что там это и визуально понятно и так далее. А второй, Стив Хейли, это чистой воды комик. Вот как в Америке обычно вообще слово «комик» используется там на первом месте, когда описывают, там, допустим, не знаю, Сет Роген, кто он, актер, он в первую очередь комик у них. Это как то, что определяет всю деятельность человека. И в данном случае понятно, что от Стива Хейли исходила вся юмористическая составляющая этого сериала, потому что этот человек с очень... крутой фильмографии. Он был сценаристом на сериале «Офис», он был сценаристом в шоу Дэвида Леттермана, он был в «Американском папаше», вот я вижу, и он был редактором журнала «Гарвард Лампун». Есть такой журнал «Гарвард Лампун», из которого вышли вообще все комики Америки. Он был его... Это в Гарварде издается студенческий журнал комедийный, из которого вышли все сценаристы Saturday Night Live и все сценаристы «Симпсонов». Они когда-то писали этот журнал, там все познакомились. А вот этот человек в какой-то момент был назначен аж редактором этого журнала. То есть это не хухры-мухры.
Интересно, что когда-то давным-давно Майк Джадж сам создавал фильм «Офис». Но только не тот офис, который все знают.
Офисное пространство,
да. Офис Surface, нет, или как он
довольно называется. Довольно специфичный фильм. Это такой прям из 90-х.
И горячок, кстати говоря, любимый многими режиссерами и сценаристами США, потому что, ну, как бы среди них он считается культовыми, а тогда был катастрофически не воспринят обществом. Но оттуда, кстати, замечательно пришла великолепная идея вот этого банковской аферы по отщипыванию маленького процента от каждой суммы для того, чтобы перевести их куда-то в другой на отдельный счет. Ну, знаете, да. Майк Джадж вообще как бы колоссальная фигура в плане знаний своих.
Ну, просто сейчас, мне кажется, этот фильм немножко смотрится по-другому, хотя, вот да, он действительно культовый для многих любителей независимого американского кино, вот то, что это, как тогда был Кевин Смит, стартовал со своими фильмами, и Майк Джадж, и огромное количество американцев это любили, многие фильмы так и не поняты общественностью, как, например, «Пошел ты, Фредди». Если хоть один человек видел этот фильм, он смеется сейчас, услышав это название.
Очень сложно не углубиться в теории заговора. Представьте себе, какие классные штуки вообще, в принципе, со всеми фанатами теории заговора сделал этот сериал. Раз уж даже я человек, который вроде не очень любит теории заговора, но все равно начал глубоко в этом копать и находить всякие различные отсылки. Наташ, ты у нас совсем отмалчиваешься. Давай, вкинь что-нибудь, вбрось еще позитивное.
Теорию заговора.
Да нет, про куда угодно.
На самом деле, мне как-то даже не хочется обсуждать теорию заговора, мне больше хочется пообсуждать про персонажа, который там внутри этого всего происходит, потому что, по большому счету, если так посмотреть, у нас нет ни одного героя, который прям верит в теорию заговора. Они все как бы действующие лица. Мне кажется, что важно, прям мега важно отметить парочку агентов-детективов, которые составляют прям... которые следят изначально за Маршалом. Я прям... У меня тупой смех вызвал вот эта первая сцена их презентации, там, где, типа, самые лучшие наши агенты работают, вот, и там агенты сидят и под какую-то тупую музычку.
Когда там кто-то спрашивает, они вообще нормальные, типа, агенты? Да. И там, вот, вот это сцена, да, да, хорошие ребята.
Да.
Я на Ютубе видел эту сцену, и там в комментариях, типа, что это одна из лучших презентаций персонажа вообще в истории.
Просто они влюбляют, на самом деле, этим с первого же взгляда, и очень интересно наблюдать за тем, как Как раз таки все герои развиваются на их примере, потому что тоже изначально, условно говоря, два хороших человека идут по очень разному пути, меняются. Женский персонаж выбирает карьеру, рост и остается с правительством. Другой персонаж просвещается и становится, опять же, на условно светлую сторону. И таким образом они расходятся, хотя они были очень хорошими друзьями. И опять же, в этом вот есть такое интересное развитие. Какие еще персонажи зашли, почему?
Рик – это вообще мой любимый персонаж. Его как раз озвучивал Майк Джадж. Это, наверное, единственный персонаж в сериале, если так посмотреть, которому вообще пофиг на этот грипп, хотя ему постоянно про него рассказывают. Там несколько раз ему приносят, да. Но ему, и вот когда ему говорят, что... Ему говорят, у нас есть типа лекарство, которое спасет всех. Он такой, да-да-да, это у нас другие проекты, неважно. Потом ему, когда говорят, что это спасет нашу карьеру, нас не уволят, он начинает вроде интересоваться. При этом, по-моему, он на самом деле тем, что это за грипп, так и не заинтересовался. Интересовался ему вообще по барабану. Это, наверное, самый смешной персонаж сериала, потому что с ним прям все сцены комедийные. Это мужик, который занимает высокую должность, все время сидит в телефоне и никого внимательно никогда не слушает. И абсолютно сам не самостоятелен, он ничего не может сделать.
На самом деле Рик – это типичная иллюстрация классического бизнесмена, но, опять же, у него есть один невероятный скилл – это генерировать безумные, но продающие идеи. То есть вот эта сцена, где он пробует порошочек этого гриба на вкус, понимая, что он очень какой-то интересный, и придумывает пищевую добавку. И вот в этом вся бизнесовая хватка. Ему вообще все равно, чем там закончится, как там закончится. Главное, что в моменте, ну не на лекарстве сможем заработать, заработаем на пищевой добавке. Огонь. И он в этом прекрасен. Он
да,
честен. Лечебные
свойства гриба ему вообще не интересны.
Вы знаете, а мне как будто кажется, что на самом деле Рик, ну не просто так его, наверное, Майк Джадж стал озвучивать, что Рик это как раз репрезентация той самой верхушки, которая создала вообще, в принципе, весь американский бизнес, потому что это человек с невероятной фантазией и хваткой. Это буквально когда описывается, да, это же, по-моему, единственный персонаж, которому что-то начинают рассказывать, и он начинает это активно яро представлять. То есть, когда ему вот этот вот наш главный антагонист, то есть так его называть, когда ему рассказывают про то, в какой хаос вернется мир, если этот гриб дойдет до прилавков, и тот прям, прям максимально натурально представляет себе мир, хаос, в который будет повернут весь мир. И он же в конце, несмотря на всю свою беспомощность тотально, то, что вот чуть ли не там нужно объяснять ему, как туалет работает каждый раз в новом отеле, несмотря на всю его беспомощность видимую, он при этом, как только ему в руки попадает дело, моментально начинает придумывать бизнес-решения какие-то. То есть, возможно, что он как раз настолько гениален, что занял свое место вот это вот на верхушке всего, что ему просто дальше настолько уже скучно все и неинтересно, что он не особо чем-то и интересуется. Даже вопросом своего выживания. Потому что он знает, что все равно ему какая-то карта придет в руки, он оказывается прав, действительно, козырь пришел, и он действительно снова на коне.
Он мог бы быть отличным кинопродюсером.
Да, например, сериалы какие-то.
Который не читает сценарии, не смотрит фильмы, вообще их ненавидит, но каждый раз умудряется отлично их все продавать. Если смотрели сериал «Киностудия», который вот тоже недавно вышел, там есть похожий персонаж.
Что самое интересное, нельзя сказать, что Рик хороший или плохой. Ему вообще никакую оценку нельзя дать вот такую категорийную. То есть это просто иллюстрация человека, который занимается бизнесом. Вот буквально, ну, он хорошо выполняет свою главную задачу – генерировать бабки. Вот от него в целом и ничего ты больше, ну, как бы, и не хочешь. То есть ты от Рика не ожидаешь, что он сейчас пойдет спасать планету. Или он, наоборот, не пойдет спасать планету и закапывать ее. Он просто Рик. В этом его прелесть.
Он в отношениях с Фрэнсис напоминает отца Ичига из Блича, когда бесконечно долго издеваться, творить всякую хрень и заставлять быть самостоятельным, во всем, то есть буквально решать вообще все, а потом оказывается, что это самый вообще крутейший там, персонаж во всей вселенной существующей. Это, вот, короче говоря, мне кажется, что второй сезон будет, наверное, это все-таки будет реально только второй сезон дальше, потому что как будто нужно будет закрыть полностью все вот эти сюжетные арки, но потому что растягивать это на три сезона, мне, как мне кажется, это было бы уже странно и нелепо. Хотя, кто знает, может быть, сценаристы действительно абсолютно гениальные какие-то вещи найдут.
Чтобы... Да, мы не знаем, что они там заготовили. То есть, как будто чувствуется, что уже какие-то есть. Это не как сериал «Разделение» или как сериал «Остаться живых», где сначала накидали загадок, а потом начали думать вместе со зрителями, а что это мы накидали, давайте мы задним числом будем придумывать, что произошло. Это всегда чувствуется. Здесь концовка сезона прям дает понять, что изначально авторы и закладывали, что употребление гриба приведет к такому, что гриб действительно будет уничтожать личность человека. И, опять же, все вопросы, которые ставились моральные, они ставились не случайно. Поэтому как будто люди... Я уверен, это Джозеф Беннет, причем. Это его как будто бы вот эта часть, связанная с грибом и последствиями, она уже продумана и где-то в голове у авторов есть. Да, вопрос только в том, насколько это сезонов. Но поскольку это горизонтальная история, и поскольку она не для максимально широкого круга, да, я не думаю, что это еще там сезонов 5 протянется. Вряд ли много.
Друзья, у нас сегодня в гостях был замечательный сценарист Иван Адоевский, наша ведущая была Наташа Лисовая, я ваш хост Олеж Никитин. Я всем дежурно напоминаю, что помимо основного эфира есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях, так что подписывайтесь, пожалуйста, везде. С вами была передача «Гикзона» от Теос Медиа. Вернемся в эфир любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики. Пока!